Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Сиднее в рамках австралийского саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошла встреча в верхах российского и американского лидеров, которую многие склонны считать последней в период их президентства. Ситуацию обсуждаем с Федором Шаловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомните нашим слушателям, что это вот за площадка саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества?
Ну, вообще, Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это очень уважаемый инструмент взаимодействия в рамках региона, соответственно, Азиатско-Тихоокеанского, тех государств, которые к данной части света относятся. Существует эта организация уже несколько десятилетий. В советское время ее пытались тоже шельмовать как некую такую сателлитную структуру Соединенных Штатов, но, конечно, не такую одиозную, как СИАТА и АСИАН, как вы помните, да, были. СИАТА сейчас нет, АСИАН еще остается. Это были такие военно-политические больше организации, здесь исключительно экономические, но тем не менее вот тоже так пытались по этому поводу ерничать наши официальные власти и средства массовой информации. Но тем не менее в горбачевское время проявлялось к этой организации внимание, был интерес к тому, чтобы получить там хотя бы статус наблюдателя, но в советское время это не состоялось. И в 90-е годы, уже в первой половине 90-х годов, Россия сначала получила статус наблюдателя, потом ассоциированного члена, если мне не изменяет память, и, наконец, сейчас мы являемся полноправными членами этой организации. В общем, там можно не только встречаться на высшем уровне или на уровне министерском, на уровне премьер-министров отдельных министерств, потому что там бывают такие вот министерские саммиты, но на самом деле там можно продвигать многие программы в сфере экономического взаимодействия, в которых мы заинтересованы, имея в виду, что туда входит и Япония, и в новые азиатские тигры, да, и то из Юго-Восточной Азии, и Сингапура, и Индонезия, и Малайзия, то есть те рынки, которые нас интересуют, и Китай, вот та же Австралия, с которой мы сегодня заключили важное урановое соглашение. Так что, в общем, для нас место вполне понятное, площадка нужная, потому что мы тихоокеанская держава. Собственно, почему же нет?
Вот сегодня многим наблюдателям бросилось в глаза то, что Джордж Буш задал президенту Путину вопрос о предвыборном законодательстве с намеком на предстоящие парламентские выборы. Как вы считаете, это вот последняя ли их встреча хотя бы перед парламентскими выборами в России?
Думаю, что встреча может быть вполне не последней, потому что есть постоянно развивающийся диалог, который совершенно себя не исчерпал, хотя, конечно, повестка дня не очень насыщенная, к сожалению, в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки, но, тем не менее, есть постоянный интерес и в той же самой сфере нераспространения ядерного оружия, в стратегических многих вопросах, в борьбе с терроризмом. Поэтому, в зависимости от развития ситуации, я думаю, что еще от одной до трех встреч может состояться вполне за те, в общем, полгода, пока функции президента Путина никем не оспариваются. Поэтому я не думаю, что это может быть последняя встреча, уже не говоря о том, что сейчас, вот буквально через неделю, будет министерская встреча, встреча экспертов, и потом министерская встреча по Габалинской радиолокационной станции. И если в этом вопросе будет прогресс, то вполне возможно, что потребуется и встреча президента.
А если, по-вашему, у американской стороны основания беспокоиться за справедливость предстоящих парламентских выборов в России?
Что считать справедливостью? Потому что я полагаю, что в принципе все предварительные процедуры уже были совершены. Да? Мы уже знаем, что в выборах будет участвовать примерно 15 партий. То есть вот это как бы решение уже принято. И если говорить о собственной процедуре предвыборной кампании и выборной кампании, то я не думаю, что там будут какие-то серьезные нарушения, просто потому что, собственно говоря, не будет никакой необходимости. Мне кажется, что несколько поспешно, опять же, объявляется о том, что «Единая Россия» должна набрать больше половины голосов избирателей. В общем, как мы помним, все опросы недавнего времени показывали более скромные результаты, которые сами по себе были достаточно хороши. И я думаю, что в любом случае от 43-4 до 48% «Единая Россия» получить должна. Повторяю, мне кажется, что немножко завышенные оценки, там больше 50%, 53% там, или еще больше. Это не считая премию парламентскую, да, если будет парламентская премия, то они действительно получат больше половины голосов. Вот те комментарии, которые я мог бы дать.
Сергей Ознобичев, директор Института стратегических оценок, считает естественной тревогу Джорджа Буша за состояние демократии в России.
У Буша есть некоторые, я бы так сказал, политические обязанности. И эти политические обязанности связаны с тем, что он определенные вещи просто вынужден говорить, хочет он того или нет. В данном случае я думаю, что он высказывает и свою собственную обеспокоенность. Но даже если бы его обеспокоенности не было, то он это должен сказать от имени политической верхушки США, от имени собственной республиканской партии и от имени тех демократов, который критикует Буша за российское направление внешней политики США. Поэтому это такая обязательная часть двухсторонних отношений, которая сохранится до конца нынешних политических циклов двух президентов.
Ну вот я предполагал, что примерно мой коллега Ознобичев примерно это и скажет, да, поэтому сам не стал это говорить, я с ним на самом деле совершенно согласен, потому что есть некоторый набор тем, которые американский президент, поскольку он в себя позиционирует, так же как и свою страну, как человека в данном случае, да, и как страну, которая заботится о том, чтобы мир развивался по демократической стезе, то, соответственно, он просто не может не задавать вопросы там, или не высказывать какие-то мнения, не интересоваться избирательными процессами, которые происходят в странах-партнерах. Поэтому то, что он задал этот вопрос, мне кажется, с одной стороны, совершенно естественным для него, с другой стороны, ну, достаточно дежурным, таким проходным, который тоже, ну, не должен вызывать у нас каких-то там специальных особенных комментариев.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России. Обсуждаем итоги сегодняшней встречи между президентами России и США в рамках австралийского саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Политолог Вячеслав Никонов, член общественной палаты, президент фонда «Политика», не удивлен интересом Джорджа Буша к российским выборам.
Руководство Соединенных Штатов всегда проявляло интерес к российским выборам. В Соединенных Штатах есть уже заранее ответ о том, как пройдут российские выборы. Они пройдут у нас недемократично, по мнению Вашингтона. Поэтому ничего неожиданного, я думаю, в постановке вопроса о демократизме российских выборов страны Буша не было.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги сегодняшней встречи между президентами России и США в Сиднее подводим вместе с Федором Шиловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Слушаем вопрос от Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
В Сиднее проходят митинги против политики Буша. Неужели у другой России не нашлась в Австралии никакая дружественная организация, которая могла бы провести митинги против политики Путина?
Ну, не знаю, есть ли действительно такие дружественные организации, и партнерские, я бы в данном случае сказал, организации другой России. Мне вообще представляется, что нравится это кому или не нравится, но другая Россия достаточно маломощная организация. В общем, как мне представляется, во многом надутая, хотя там есть и симпатичные мне люди, там тот же Георгий Сатаров, скажем, да. Но в основном, мне кажется, что это сильно гипертрофирующая себя организация, слишком много сама о себе думающая, вопреки тому, что она собой представляет. Если просто еще немножко сказать по поводу выборов, меня очень огорчает то, что правый фланг так и не нашел в себе силы объединиться, что он пойдет тремя колоннами, там, не будем сейчас вдаваться в вопрос о том, правильно ли всех, называющих себя правыми, считают себя правыми, но тем не менее пойдут тремя колоннами, и СПС, и Гражданская сила, и Демократическая партия России, что, на мой взгляд, не дает никакого шанса ни одной из этих организаций попасть в будущую Думу.
Да, мы весной посвящали передачу приезду Кондолизы Райс, которая зондировала почву на правом либеральном фланге российского политического спектра и встречалась с лидерами, вот, можно сказать, этого крыла. Тогда у нас участвовали в программе Леонид Гозман, Ирина Ясина, Ремчуков, Юргенс, которые встречались. Судя по всему, и Белый дом тоже не нашел здесь
людей, способных к адекватному пониманию ситуации, я бы так сказал, да. Увы.
Слушаем вопрос от Владимира из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ваш гость сказал, что Единая Россия там 40% и выше соберет. Я думаю, больше, потому что Государственную Думу китайские стеной окружили. Мышь не проползет туда. Кругом вилы, кругом роги. Вы это прекрасно знаете, что это такое. Понимаете? Слизко. У нее какие-то проблемы были, какой-то в аппарате, там, усек с щелками. А теперь она состоятельная женщина, у нее около, наверное, теперь миллиарда зелененьких.
У нее не папарацци, да, у нее было ограбление, ее квартиры.
Да. Ну, я не знаю, там не буду комментировать вопросы чужого кошелька, потому что мне еще бабушка говорила, что мне надо считать деньги в чужом кармане, да. Это не то занятие, которому надо себя посвящать, с моей точки зрения. Что касается процентов, я все-таки назвал другие. Я сказал, от 43 до 44 до 48%, мне кажется, вполне реально. Вот, не так, как сказал вот сейчас радиослушатель, что там от 40 или ниже. Нет, наоборот, больше 40%, но мне кажется, что меньше 50%.
А как повлияет то, что отменили одномандатные? Вы в свое время избирались как одномандатные?
Да, я был как раз вот депутатом от Сокольников, да. Мне думается, что это может повлиять на явку, но поскольку сейчас порога явки нету, да, и это не будет иметь какого-то решающего значения. Отмена одномандатных округов, на самом деле, действительно, это реально так. И мне известно, что это, в общем, серьезная головная боль сейчас для кремлевской администрации. Несмотря на то, что Единая Россия получит большинство, тем не менее, вот отмена одномандатной системы отнимет, реально отнимет от 50 до, может быть, сотни даже мандатов у нынешней фракции «Единой России». Вот куда девать этих людей? Это большая проблема для нынешней кремлевской администрации.
Независимый журналист-международник Вадим Туманов слегка уязвлен сегодняшним менторским тоном президента Буша.
Нельзя присваивать себе роль ментора. Я абсолютно уверен в том, что Буш не посмел бы этого сказать ни в беседе с индийским лидером, ни в беседе с китайским лидером, ни тем более в беседе с лидерами латиноамериканских стран. Просто мне кажется, что Запад, в меньшей степени Европа и Соединенные Штаты в особенности стали заложниками вот этой своей идеи фикс, что они призваны вывести Россию к свету демократии.
С другой стороны, я бы сказал, что, может быть, этот интерес говорит как раз еще об одном важном факторе. Это то, что наши партнеры, хотелось бы думать, что в какой-то перспективе и наши союзники на Западе считают нас не столь безнадежными, как, скажем, Китай. И не столь находящимися в столь сложной ситуации, как та же самая Индия, где, в общем, демократические процедуры, хотя вот совсем недавно там председателем Верховного суда стал представитель касты, выходец из касты неприкасаемых, даже не каста, прослойка неприкасаемых, она находится вне касты вообще, то есть она настолько низко на социальной лестнице стоит, что ни в одну из каст ее даже не допускают. Вот. Тем не менее, вот, демократия в Индии находится в жестких рамках пока еще варного кастовой системы, хотя она размывается, но до результатов еще далеко. Поэтому, собственно, что там интересоваться судьбами демократии, когда и так все понятно. Вот. Если у нас интересуется, значит, видимо, как бы не все, по-моему, потеряно еще для нас.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Конечно,
вам слово, Николай.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Буквально накануне выборов лидер «Единой России» Грызлов, да, в наглую заявляет, что никаких популистских законов принято не будет. Если мы переведем с латинского «популистских», это значит «нужных для народа», да? Вот, он что, считает россиян, мазохистами? Или он заранее уверен, что выборы стали фикцией, как в Советском Союзе? Только там КПСС рисовали 99,9%, а «Единая Россия» уже заранее нарисовали больше 50%.
Ну, что я могу сказать? Ну, пока еще не нарисовали, потому что все-таки разные социологические опросы дают разные результаты, хотя вот в целом действительно он как некий такой официозный рупор активно продвигает цифру 53% на сегодняшний день. Может, дальше и больше что-то будет действительно вычислять. Но, повторяю, в целом все-таки это не единственная социологическая служба у нас в стране, поэтому там есть и другие по этому поводу суждения. Вот. А что касается популизма, то в данном случае все-таки надо учитывать некую стилистику политического языка нашего современного русского политического языка, где все-таки популизм имеется в виду как то, что не столько соответствует интересам народа, сколько вводит в заблуждение народ. И когда, если говорить о законодательстве, что когда принимаются те законы, которые заведомо не могут быть реализованы.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, когда говорят о «Единой России», вспоминается старый советский лозунг «Народ и партия единые». У меня сейчас что-то такое вспомнилось. Ну и вот, у нас в центре города висит плакат огромный. Значит, уверены в завтрашнем дне... Программа «Единой России». Угу. Ну, не, вы понимаете, да?
Да-да-да.
Ну вот. И вот у меня, значит, вопрос к гостю Владимира. Вот скажите, пожалуйста, сегодня Владимир Путин заявил, что Россия готова закупать уран у Австралии. И даже вот какой-то был там разговор о кенгуру, кенгурятина, короче. Угу. Вот если это мясо будет дешевле, чем свинина и говядина, допустим, то это хорошо. И вот скажите мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот закупать уран у Австралии, по-моему, это не так уж и выгодно, мне так кажется.
Ну, смотрите, Россия занимает очень респектабельное, очень весомое место на рынке обогащенного урана. Страна, располагающая самыми большими запасами урана, это Австралия. Значит, мы не просто будем закупать этот уран, мы будем его обогащать и дальше реализовывать на международном рынке. Причем речь не идет об оружейном уране. Поэтому в данной ситуации это нам выгодно, поскольку нашего собственного урана нам как бы уже начинает потихонечку не хватать. Это вот об Уране, я считаю, что это вполне как бы интересный и серьезный вопрос, и хорошо, если он вот дальше будет решаться в том же ключе, как и сегодня. Что касается кенгурятины, то она становится все более и более популярной, особенно в ресторанах элитного типа. И во всяком случае в Москве, и в Петербурге, и в Екатеринбурге, и там во многих других городах-миллионниках кенгурятину уже подают вот в ресторанах высшей ценовой категории. Я знаю, что даже есть уже русские фермеры, которые выращивают кенгуру в Австралии. Причем не старой волны, да, вот недавно как бы приехавшие в Австралию, выехавшие из России. Значит, вот люди, которые занимаются разведением кенгуру и, соответственно, заготовлением мяса этих животных. Так что, что ж тут удивительного?
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, добрый вечер, ваш собеседник. Первый вопрос, замечание по поводу того, что сказал президент Соединенных Штатов Буш в адрес нашего президента по поводу выборов. Во-первых, вы как дипломат хорошо знаете, что такое политика. И первое, если сравнить все встречи нашего президента с президентом Америки Бушем, то мы видим первую встречу, когда похлопали по плечу, и все остальные. Как относится президент Буш к нашему президенту? То есть по-небратски. То есть его считают как бы за младшего, самого младшего, низкого брата. Это понятно, наверное. По поводу теперь Единой России. Почему вы такая уверена, скажите, пожалуйста, что Единая Россия одержит победу и с таким результатом?
Ну, что касается Единой России, повторяю, все опросы дают этой партии очень хорошие шансы на успех. Причем, повторяю, дают самые разные социологические службы. Здесь можно сослаться и на фонд общественного мнения, и на РАМИР, и там, на другие, и на Левада-центр. То есть Левада-центр, который находится, как бы понятно, в состоянии жесткой конкуренции с ЦИОМом, тем не менее, дает, в общем, очень приличные, возможные пока результаты на выборах для Единой России. Это вот по второму вопросу. По первому вопросу, вы знаете, мы должны учитывать некоторые особенности поведения и манер, которые существуют у других народов. Значит, похлопывание по плечу там или по спине для американцев, которые, в общем, унаследовали многие традиции ковбоев, наоборот, является как бы вот проявлением некоторого расположения, а совсем никак не принижения.
Напомню, что промежуточные итоги сегодняшнего саммита в Сиднее обсуждаем с Федором Шаловым-Комедеевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Оппозиционной коалиции «Другая Россия» удалось найти помещение в Москве для проведения региональной конференции по выдвижению единого кандидата в президенты. Конференция состоится, как и было запланировано, 9 сентября, но место ее проведения не разглашается, сообщила Интерфаксу активистка «Другой России» Марина Литвинович. В пятницу владельцы зала, где должна была пройти конференция, расторгли уже оплаченный договор. В ингушском городе Назрань застрелен сотрудник милиции, еще один ранен. В пятницу утром в Назрани была убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кавказ» произошел взрыв. Никто не пострадал. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки извлечено тело 25-й жертвы. Личность погибшего пока не установлена. Строящийся многоэтажный дом рухнул в Баку 28 августа. Мать пропавшей в Португалии английской девочки Мэдлин Маккен официально названа подозреваемой в убийстве дочери. В машине, которую супруги брали на прокат почти через месяц после исчезновения их дочери, были обнаружены следы крови. Британские эксперты установили, что это кровь Мэдлин. Число жертв вчерашнего теракта в Алжире достигло 20, около 100 человек ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство в городе Батна, куда должен был приехать президент Алжира. Суд в США принял в пятницу решение выдать Франции бывшего диктатора Панамы Мануэля Нориегу, где ему грозит 10-летний тюремный срок по обвинению в отмывании денег. Турции. В пятницу в аварии попали два автобуса с туристами из стран СНГ, в том числе России. Один человек погиб, несколько ранены. Министр обороны Франции Эрве Морен прибыл в Афганистан для переговоров с президентом Хамидом Карзаем и главой оборонного ведомства Абдулкаримом Вардаком. В Пакистане суд выдал ордер на арест Шахбаза Шарифа, брата одного из лидеров оппозиции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги сегодняшнего российско-американского саммита в Сиднее в рамках австралийского выездного заседания Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества обсуждаем с Федором Шиловым-Комедяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. А как вам решение вот проблемы Габалинской РЛС показалось? Оно окончательное или промежуточное?
Оно не может быть окончательным, пока не будет заключение экспертов, да, потому что все-таки, что называется, не царское это дело, да, чтобы там просто с чистого листа что-то такое подписывали президента. Мы за это критиковали президента Ельцина на его первом этапе, да, его деятельности, когда он действительно там в обход проработки специалистами там со своими коллегами по СНГ редактировал или сам писал какие-то, в общем, достаточно серьезные документы. Это на самом деле не принято, потому что не потому что там кто-то сомневается в интеллектуальных способностях того или иного лидера, да, вот тот же президент Ельцин был очень, очень силен и очень хваток, и обладал большим объемом памяти, и тут никаких не может быть разных суждений по этому поводу. Но просто так принято, что сначала прорабатывают специалисты, сначала прорабатывают эксперты. Значит, будет встреча в 20-х, по-моему, 20-го или в начале 20-х чисел сентября в Баку. Посмотрим, что дадут эксперты, и дальше будем следить за развитием событий.
Политолог Вячеслав Никонов, член общественной палаты, президент фонда «Политика», настаивает на важности Габалинской РЛС.
Конечно, Габалинская РЛС с точки зрения стратегических интересов Соединенных Штатов, с точки зрения реального обеспечения безопасности от возможного ракетно-ядерного потенциала Ирана, представляет гораздо большую ценность, чем создаваемые системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Тем более, что в Чехии подавляющее большинство населения выступает против размещения компонентов ПРО, а польскую еще предстоит создать.
По-моему, вполне адекватное суждение, что я могу к этому добавить. Да.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить у гостя, скажите, пожалуйста, ну вот выиграет Единая Россия выборы, значит, нарисуете там проценты обязательно, и все эти общественные организации опцион и РАМИР, они являются усилителем общественного мнения работающих на правительство. Но ведь противостояние все равно общественное будет с правительством, вы сами понимаете. И ближайший экономический кризис просто сметет это правительство. Как вы думаете, они отдадут власть без крови или не отдадут?
Ну вот, понимаете, это вопрос не ко мне на самом деле, да, потому что если бы я находился в административных структурах, то, наверное, я мог более квалифицированно на это ответить. Пока кризисных явлений такого масштаба, которые могли бы вызвать спонтанный, неуправляемый и мощный социальный взрыв, ну, на горизонте не видно. В общем, слава богу, на самом деле, страна наша развивается поступательно, неплохо, действительно постепенно отходит от зависимости бюджета только от нефтяных и газовых денег. Всерьез начинает развиваться бизнес не только высоких технологий, не только там высокотехнологичных производств, но то, что называется наукоемким бизнесом, интеллектуальным бизнесом, в смысле потребления интеллектуальной продукции. наконец обратили внимание на необходимость серьезного развития системы образования именно в плане фундаментальности этого образования. Так что, в принципе, там, как бы мы ни относились к деятельности нынешней администрации, тем не менее, надо объективно говорить о том, что делаются, ну, в общем, правильные шаги в целом ряде направлений, хотя я не призываю ни в коей мере там быть всем довольным и пребывать в самоуспокоенности. Вот. Что касается того вопроса, сколько получит, вот опять же, «Единая Россия», я повторяю, абсолютно независимые центры, вроде Левада-центра, да, уж который невозможно заподозрить в том, что он работает на администрацию, потому что там, ну, действительно, история совсем другая, да, показывает, что, тем не менее, у «Единой России» очень хорошие шансы. И надо просто ведь понимать, почему это происходит, потому что во многом «Единая Россия» действительно повела себя как ЦК КПСС и недавнего времени, да, то есть она проводит, там, не будем говорить, откуда берутся эти деньги, но она проводит на средства, которыми располагает, не только какие-то знаковые мероприятия, но она осуществляет целый ряд социальных программ, там, в сфере детского спорта, там, не знаю, в сфере поддержки каких-то тоже вот образовательных программ на региональном уровне. И это все очень хорошо пропагандируется, да, то есть это все очень хорошо показывается, не только по федеральным каналам, но особенно на региональном уровне, тем более, что очень значительное количество губернаторов, просто подавляющее большинство, являются членами «Единой России», а вы знаете, что на местах люди зависят от вот, власти региональной очень сильно, и поэтому прислушиваются к тому, что говорит и делает губернатор, особенно, повторяю, если это сопровождается какими-то социальными программами. Поэтому я думаю, что вот то, что находится в диапазоне там, от 43 там, до 46-47%, это, в общем, вполне реально, что может получить «Единая Россия» даже без всякого рисования. Вот если будет более 50%, я думаю, что это, да, действительно будет дорисовано. Зачем это делать, на самом деле, мне не очень понятно. Но меня в данном случае никто не спрашивает.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот я много раз читала и слышала, что Россия долги простила многим странам. 5 миллиардов, 7 миллиардов. А сейчас, значит, заключили договор на 1 миллиард долларов Индонезии за военные поставки. Вот зачем? По-моему, старые грабли ведь не отдадут же. Глупость очередная. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос, но я должен сказать, что Индонезия как раз та страна, у которой, во-первых, есть деньги, во-вторых, которые платят по контрактам, которая действительно заинтересована в получении нашей военной техники, и это, поскольку, опять же, военный рынок вооружения, это очень такой конкурентный и очень жесткий рынок, то выход на новые рынки сбыта для нас очень важно. Это не поставки в советское время, когда мы там гнали оружие в Африку, в том числе в Северную Африку, гнали в какие-то другие регионы, заранее понимая, что этих денег нам не вернут. Почему мы, собственно, и прощаем эти долги? Потому что мы понимаем, что их взять просто неоткуда. Причем прощаем-то мы их тоже, в общем, на самом деле сейчас достаточно разумно. То есть мы как бы трансформируем их в инвестиции, то есть мы получаем за то, что прощаем эти долги, некоторые объекты собственности, которые позволяют нам, скажем, получать какие-то сырьевые ресурсы, которых нет у нас, или которые дешевле получить там, а свои лучше сберечь, как, скажем, ведут себя и Соединенные Штаты, располагая очень богатыми запасами полезных ископаемых, тем не менее, большинство из них, да, в том числе и нефть, которые у самих Соединенных Штатов вполне достаточно для своих нужд, они предпочитают ввозить, оставляя как бы стратегические запасы на тот случай, если произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства. Поэтому я думаю, что это, в общем, достаточно разумно, если говорить вот о долгах, которые мы прощаем. А что касается рынка Индонезии, я просто еще раз повторю, что это не тот случай, когда они там нам не заплатят.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича. Погромче.
Я говорю, добрый вечер, вы меня слышите?
Да, теперь добрый слышал. Вечер, да.
Да, значит, у меня, Владимир Алексеевич, вопрос к вашему гостю, только я его отчество не знаю.
Ну, Вадимович я, но это...
А, Федор Вадимович.
Да-да.
Да.
Ну вот хорошо. У меня к вам такой вопрос. Вы сказали, что дела не так уж у нас плохо, особенно с высокими технологиями и с наукоемкими технологиями. А мне кажется, что вы обольщаетесь. У нас сильный разгром науки. Большое количество молодых талантливых ученых уехали на Запад. Так кто же будет развивать эти высокие технологии, все эти нанотехнологии? По-моему, в данный момент у нас этих кадров нету. Я так считаю. Благодарю вас.
Спасибо. Ну, что касается Курчатника, поскольку он у нас главный за нанотехнологии теперь оказался, да, значит, там ситуация кадровая, в общем, неплохая. Это вот просто по этому конкретному направлению вашего вопроса, да. Что касается всего остального, которые были в науке, особенно в 90-е годы, в начале 2000-х годов, после дефолта сразу. Но я говорил о другом, что, наконец, как бы наша правительство, наша администрация, наше Министерство финансов стали поворачиваться и стали делать правильные шаги в направлении и высоких технологий, и науки, и высокотехнологичных производств, и наукоемких производств и так далее. Начали делать эти шаги. Я просто говорил о том, что есть некое позитивное движение. Говорить о том, что у нас уже все в порядке, конечно, не приходится. Это вы совершенно верно отметили. Хотя, повторяю, опять же, вот что меня радует, что всерьез заговорили о том, чтобы финансировать программу возвращения из-за рубежа наших кадров. Поскольку такой как бы тоненький очень ручеек, он уже движется на протяжении последних 3 лет, когда потихонечку, в общем, люди совсем не худшие начинают возвращаться из-за границы и заработав денег, да. Но если будут специальные программы, которые будут предлагать нашим специалистам, уехавшим на Запад, ну, собственно, просто для лучших условий работы, которые включают в себя, мы как-то чаще всего говорим о бытовых проблемах, да, и они должны решаться. То есть человек должен иметь возможность здесь сразу как бы получить приличное жилье, но получить имеется в виду купить, да, то есть вот приобрести там по ипотечной системе или как-то так вот, да, но очень приличное жилье, иметь достойный доход, но ведь что, о чем говорят как-то реже, а что на самом деле, если уж говорить вот о науке, то это играет ничуть не меньшую роль, чем доходы специалиста. Это иметь, во-первых, правильно оснащенное рабочее место, да, оно у всех разное, да, у кому-то нужны специальные, скажем, там, лабораторные условия, кому-то, может быть, не столько, но, тем не менее, должно быть вот обеспечена возможность, собственно, работать, заниматься своей прямой работой, не испытывая трудностей технических, да. И второй момент, который связан вот с этими условиями работы, это дебюрократизация всех процедур. Вот что, о чем тоже сейчас стали говорить, и что тоже очень важно, потому что кроме того, что достигаете каких-то научных результатов, вам хочется еще, чтобы они были реализованы. И там в той же самой системе получения грантов пока бюрократическая машина такая, что она не позволяет на самом деле спокойно и в полную мощь работать специалистам. Да? То есть огромное количество времени тратится на абсолютно бессмысленное трату усилий по получению грантов, а потом по писанию отчетов по этим грантам. В отличие, скажем, от тех же Соединенных Штатов Америки или Западной Европы, где все это намного проще.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Федор Вадимович, за последние 8 лет степень взаимопонимания и недоверия между США и Российской Федерацией, по-моему, сильно выросли. В чем тут дело и что хотят Соединенные Штаты от России? Какие бы они хотели ее видеть? Спасибо.
Ну, видите, задать вопрос, какой бы хотели видеть Россию Соединенные Штаты, все-таки лучше американцам, да, потому что в голову к представителям республиканцев и демократов, если они придут на выборы, все-таки залезть труднее извне, чем если люди говорят сами. Да? Действительно, я могу только согласиться с тем, что даже вот если говорить о саммитах, то есть о встречах наших лидеров, ну, необходимо констатировать, что они протекают скучновато. В последние несколько лет действительно повестка дня очень скромная, мягко говоря, для стран такого потенциала взаимного общения, как наши две державы, и, в общем, такого уровня ответственности за состояние дел в мире, как у России и Соединенных Штатов. Причина здесь, с моей точки зрения, находится с обеих сторон. С одной стороны, Соединенные Штаты ведь находятся, как мне представляется, уже в несчастливом заблуждении о том, что в мире нет каких-то проблем, которые могут сильно поменять политическую конфигурацию на планете уже в ближайшее время. Мне кажется, что это действительно очень тревожное заблуждение, что на самом деле Соединенные Штаты стремительно теряют возможность влияния на процессы, происходящие в мире, и в частности достаточно резкие движения со стороны Китая, которые нарастают в течение вот текущего года, показывают, что тут могут быть большие неприятности. Что касается нашей стороны, то мы больше заняты собой. Нам действительно надо выходить из очень серьезных кризисных ситуаций. Было и пока еще остается, потому что как бы инерция отката хоть и преодолена, но и можно говорить, что пройдена даже и точка возврата, хочется надеяться, но тем не менее полностью реконструировать все наши силы нам пока еще не удалось. Я имею в виду для решения внутренних наших проблем. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть определенный, так же как у американцев, есть определенный комплекс по отношению к России, да, что вот там непредсказуемая страна, там, ну и всякие такие вот бла-бла-бла, да, то такие же бла-бла-бла есть у нас по поводу того, что американцы как бы наши извечные, значит, соперники, ну, будем говорить мягко, да, а то вообще, значит, как бы и такие вот нехорошие люди, которые сидят и ждут, где бы нас там, значит, обязательно подловить, и больше как бы ни о чем не думают, да, то есть других забот у них нет. Вот это тоже заблуждение, потому что забот у Соединенных Штатов и без нас хватает, чтобы там нас просто подлавливать по всяким мелочам.
Независимый журналист-международник Борис Туманов считает состоявшийся саммит Буша и Путина последним.
Дело в том, что, насколько мне известно, больше никаких официальных контактов между Бушем и Путиным не предвидится. Следовательно, их встреча на рыбалке может произойти только тогда, когда оба они перестанут быть президентами. Это говорит, конечно, о добрых личных отношениях между Путиным и Бушем, но все дело в том, что это впечатление уходящих натур, вот хромых уток, сделало совершенно бессмысленным содержание их официальных бесед, потому что совершенно очевидно было, что оба лидера выполняют, в общем-то, формальность, которая никаким конкретным результатом привести уже не может.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, что я могу по этому поводу сказать? Что, с одной стороны, конечно, существует там заранее спланированный график, прежде всего, конечно, таких лидеров такого уровня, как президенты, то или ну, вообще первые лица того или иного государства. Но, как мы знаем, существует такая древняя поговорка, которая на современном языке звучит примерно так. «Хочешь насмешить Бога, построй планы». Да, поэтому планы, в том числе и президентские, подвержены корректировке. Поэтому я остаюсь сторонником той точки зрения, что еще встреча, от одной до трех встреч еще может состояться, если для этого будет повод. Потому что пока, ну да, пока особых поводов не просматривается, но, повторяю, там, если будет продвижение по Габале или еще по каким-то вопросам, это вполне может состояться, там, на рыбалке или в каком-то другом формате, это уже не важно.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такого сорта вопрос. Значит, вот известно, что население нашей страны составляет около 2% от всего человечества, и при всем том, на рынке высоких технологий мы занимаем где-то всего лишь только 0,5, то есть вчетверо меньше. Вот, при этом не очень понятно, вот когда Федор говорит о том, что возрождается у нас интерес к фундаментальным наукам, значит, мой первый вопрос тогда так. Вот если можно более подробно, в каком институте и как это выражается? Потому что то, что я знаю как преподаватель, это не подтверждает. Ну, хотя бы вот на этот вопрос. Спасибо.
Нет, но я могу вам сказать, что в очень серьезными программами занята Бауманка, если говорить об образовательных, скажем, учреждениях, да. Я уже упоминал Курчатовский центр. Можно говорить о биотехнологиях, которые сейчас развиваются на базе лабораторий, существующих в целом ряде академических институтов. Повторяю, по сравнению с тем, что мы могли бы делать, это, конечно, капля в море. Но я же говорю о том, что началось какое-то позитивное движение, потому что если мы сравним с тем, что было там 5 лет назад, уже не говоря о 90-х годах, тогда как бы просто полный откат и забвение, да, сейчас вот, ну, какое-то, с моей точки зрения, все-таки обнадеживающее шевеление началось. Ну, дай бог.
Член общественной палаты Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», не верит в скорый уход российского президента.
Путин на подъеме, на пике своей популярности, и российская конституция не запрещает ему еще вернуться на пост президента после определенного перерыва. То есть, скорее всего, Путин находится скорее на взлете своей политической карьеры, в то время как Буш находится явно на излете. Рейтинг его уже значительно меньше 20%. Никаких шансов вновь стать президентом Соединенных Штатов американской конституции ему не оставляет. Его престиж на международной арене исключительно низок. Поэтому, да, это встреча двух уходящих президентов, но один президент американский уходит навсегда, российский, скорее всего, чтобы вернуться.
Ну, что можно сказать? Ну, действительно... В общем, на самом деле вопрос о следующей каденции для президента Путина, он обсуждается в самых разных средах и кулуарах уже давно, поэтому исключать этого я бы не стал. Мне здесь на самом деле видится главным элементом этих рассуждений то, как мы себе представляем следующего президента. Потому что если следующим президентом будет выходец из силовых структур, то по логике жанра он обязан просто будет сделать все для того, чтобы вот сама вероятность возвращения Владимира Путина на первое место была бы невозможна. А у системы не может быть двух хозяев. Она это не поймет. Либо надо будет выбивать за пределы площадки предыдущего вождя, условно говоря, да, ну, как вот в племени, да, либо система будет выжимать за пределы площадки действующего лидера. Потому что, повторяю, не может быть у силовых структур два хозяина. Это просто это невозможно. И это невозможно не только для силовых структур, да, это невозможно для страны. То есть это просто крайне негативно для самой страны. Поэтому посмотрим, кто победит на выборах, кто окажется фаворитом.
Слушаем вопрос москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Гражданин Шилов-Кадидяев, вот гражданин, в свое время, да, вы вместе с враждебным к России министром иностранных дел Козыревым работали не в интересах России, а в пользу Запада и США. Скажите, пожалуйста, а кем вы сейчас работаете? И остаетесь ли вы до сих пор на антироссийских позициях? Спасибо.
Вообще, это довольно забавная оценка моей деятельности, потому что как-то мне хотелось бы услышать обоснование, как бы не обвинение, да, обоснование этого обвинения, в чем же я, собственно, работал.
Мотивирующую часть.
Да, да, в интересах Запада, поскольку там, ну, я не буду выступать адвокатом Андрея Козырева, потому что, ну, он как бы и сам, наверное, сможет за себя постоять. Вот, но, скажем... Я в свое время отстаивал в точку зрения того, скажем так, условно говоря, раздела Черноморского флота, который в результате был реализован, когда большинство Черноморского флота осталось у нас. И более того, как бы об этом говорил совершенно открыто в средствах массовой информации, поэтому, если кто-то этого не слышал, ну что ж я тут могу поделать. Это, значит, просто вот была такая система восприятия. Я объяснял депутатам, моим коллегам, да, поскольку я был и депутатом, вот, и первым заместителем министра одновременно, тогда закон это позволял, чтобы они не воспринимали Конгресс Соединенных Штатов как ЦК КПСС, объяснял им, что Конгресс не будет заботиться о России, не будет как бы заботиться о наших внутренних социальных проблемах, что он, у Соединенных Штатов хватает своих забот, и если они будут о нас заботиться, то тогда они, соответственно, будут требовать от нас какого-то, ну, к себе соответствующего отношения. Вот если это считается проамериканской позицией, ну, тогда извините, что называется. По-моему, это совсем, совсем как бы пророссийская позиция. Вот. А кем я работаю сейчас? Ну, я не знаю, вас интересует, где лежит моя трудовая книжка? Я просто работаю профессором в этом смысле. Трудовая книжка, в трудовой книжке у меня написано «профессор». Вот.
Подводя итог нашему диалогу, как вы считаете, кто из сегодняшних двух участников российско-американского саммита был более похож на хромую утку?
Думаю, что в этом смысле больше был похож президент Буш. В этом, думаю, в этом смысле был больше похож президент Буш, хотя, ну, повторяю, ну, в общем, оба выглядели так достаточно невыразительно. Вот, но Буш как-то, да, вот, был немножко, ну, я не знаю, может, это было там связано с тем, что он уже не первый день в поездке, но был, выглядел как-то, мне кажется, несколько уставшим.
Но президент Путин, ну, заключил договор, который предстоит, как бы, уже исполнять его преемнику.
Да, ну и что? Так это наоборот и показывает, что человек действительно, вот он как бы, он не потерял дыхание, да, он делает, как бы, до конца свое делает, нормально, мне кажется.
Спасибо. Напомню, что сегодня в Сиднее в рамках австралийского саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества прошла встреча в верхах российского и американского лидеров, которые многие были склонны считать последней в период их президентства. Эту тему мы обсуждали с Федором Шаловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.
Спасибо, всего доброго.
На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Сергей Безуглов, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный.